Людмила Алексеева. Перспективы получения Ираном ядерного оружия, эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Извержение вулкана в Исландии парализовало авиасообщение на севере Европы. Колоссальное облако пепла было выброшено на высоту нескольких километров и растянулось над всей северной частью региона. Попадание подобного пепла в авиационные двигатели может привести к их остановке и, как следствие, к катастрофе воздушного судна. Облако пепла привело к тому, что было частично или полностью закрыто воздушное пространство в Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Норвегии, прибалтийских странах, Австрии, Польше, Чехии и других государствах. Вот что говорят пассажиры и гуманитарные работники в аэропортах Парижа, Брюсселя, Амстердама и Франкфурта.
Наш рейс был сегодня в 10 утра в Бразилию, рейс 444 Air France. Он отменен, как и другие.
Много людей, которые уже долгое время находятся в пути. У них синдром смены часового пояса, так что для этих пассажиров это действительно трудно. Много людей с детьми. И, конечно, мы помогаем им в первую очередь с поиском нормального места для ночлега.
Планировалось, что мы улетим вчера утром, и рейс был отменен. Они дали нам новые билеты на сегодня. И сегодня они даже не позволили нам войти и не дали багаж. Мы застряли. Они не оплачивают гостиницу, еду, ничего.
Все отменено. Мы провели ночь в гостинице, вернулись, нам ничего не говорят. Мы должны ждать до завтра, но они не бронируют рейсы, пока не узнают, когда все начнется.
Рейс был отменен. Мы собирались в Ниццу на годовщину свадьбы. Это наш золотой юбилей. Надежда умирает последней. Может, нам еще удастся попасть на самолет? Если нет, придется возвращаться домой.
Это были пассажиры и гуманитарные работники в европейских аэропортах. Из-за облака вулканической пыли под угрозой оказался прилет иностранных делегаций на похороны польской президентской четы Леха и Марии Качинских, погибших в авиакатастрофе на прошлой неделе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
В Польше принимают самолеты только два небольших аэропорта – в Кракове и Жешеве. Но специалисты не исключают, что к субботе и их придется закрыть. Информацию о том, покинет ли вулканическая пыль территорию Польши, мы должны получить к завтрашнему дню. Пока остается только ждать, заявил директор краковского аэропорта Ян Памула. Если погодные условия сделают работу аэропортов в Кракове и соседних Катовицах и Жешеве невозможной, то это ставит под угрозу прибытие, по крайней мере, части из более 100 иностранных делегаций, которые прилетают на прощание с Лехом и Марией Качинскими в воскресенье.
Это был материал Алексея Диковицкого. Корреспондента «Радио Свобода» Алексея Диковицкого. Подробнее о происхождении облака вулканического пепла и о том, почему этот пепел так опасен для самолетов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
По словам руководителя метеорологической службы Исландии Мэтью Роберта, в среду 14 апреля во второй половине дня произошли два выброса вулканической лавы. Второй был особенно крупным. Плотным слоем пепла к востоку от извергающейся горы уже покрыты тысячи гектаров земли. По мнению директора Института вулканологии и геодинамики Генриха Штейнберга, нынешний природный катаклизм нельзя назвать необычным.
Это совершенно нормальное трещинное извержение, и даже не очень сильное, скажем, по пятибалльной шкале, это где-то в районе третьего класса, так, не выше. Так что это обычное извержение, просто специфика в том, что трещина, по которой поднимается магма, она прошла через ледник, и, соответственно, контакт расплава с температурой 1200 градусов с льдом, он приводит к взрывам и, соответственно, много пепла.
По словам Генриха Штейнберга, как долго будет продолжаться извержение вулкана в Исландии, предсказать сложно, но прогноз в несколько недель, по мнению ученого, вполне вероятен.
Вообще говоря, извержения такого типа, они достаточно длительные. А вопрос только состоит в том, что, может быть, та часть трещины, которая выходит под ледник, по ней прекратится подача магматического материала, и, соответственно, вот эта взрывная активность, которая сейчас достаточно интенсивная, она попритухнет и будет просто фонтанировать лава по трещине.
Исландский вулкан парализовал авиасообщение в Европе. Тысячи пассажиров вынуждены отменить деловые поездки, переговоры и отдых. Отмена полетов связана с заботой о безопасности пассажиров. Облако вулканического пепла создает не только проблемы с видимостью для экипажей воздушных судов. Об этом «Радио Свобода» сказал заместитель директора по динамике полетов Центрального аэрогидродинамического института Валерий Суханов.
Попадание самолета в вулканическое облако, оно чревато определенными негативными последствиями. В первую очередь это ухудшение радиосвязи, ухудшение работы электроники на борту, ухудшение видимости, которая связана не только с тем, что облако само черное само по себе, поскольку это вулканический пепел, но и ухудшается состояние видимости через лобовое стекло из-за воздействия на него различных частичек и кристаллов, которые находятся в вулканическом облаке. Но самое главное, это наиболее опасно, это возможный отказ двигателя. Причиной отказа двигателя является попадание такого воздуха, который заполнен и вулканическим пеплом, и частичками различными, в тракты двигателя, в отверстие, через которое воздух подается в различные части двигателя. Это может вызвать отказ двигателя, ну, естественно, потеря тяги. А если откажет несколько двигателей, то это вообще может привести к катастрофе.
История знает случаи, когда самолеты попадали в облако вулканического пепла. О двух из них, произошедших в 80-е годы прошлого века, рассказал Валерий Суханов.
В одном случае отказали все двигатели у самолета на большой высоте, там, 8000 метрах. И самолет начал падать, разумеется, поскольку у него не было тяги двигателя. Но летчикам удалось уже на высоте порядка 4000 метров все-таки запустить эти отказавшие двигатели. И где-то на высоте 2000 метров он уже сумел вывести в горизонтальный полет. А в другом случае там не все двигатели отказали, а один, и самолет продолжал пользоваться отказавшим двигателем, но выйдя уже из облака, и также ему удалось благополучно завершить полет.
Несмотря на научные достижения, эффективно противостоять таким явлениям, как извержение вулкана, человечество не научилось. Впрочем, некоторый прогресс по части минимализации неудобств от природных катаклизмов есть. Об этом «Радио Свобода» рассказал директор Института вулканологии и геодинамики Генрих Штейнберг.
Сейчас существует достаточно точная система мониторинга и прогноза извержений. Бороться, то есть прекращать извержение, этого еще не умеют делать. Но вот в той же Исландии, на острове Сюрцей, извержение было в 73-м году, и там лавовый поток шел на город. Вот там сумели этот поток повернуть довольно оригинальным способом. Поставили очень мощные насосы, которые десятки кубометров воды в секунду выбрасывали, и начали заливать этой морской водой фронт лавового потока. Естественно, он застывал сразу же и становился стенкой для той лавы, которая шла сзади. И, соответственно, она отворачивала.
Раскаленные вулканические выбросы уже растопили примерно 1/3 одноименного с вулканом ледника Эйяфьятла-Йокодль, покрывающего кратер, что привело к образованию мощных водных потоков. Последние, обрушившись в протекающую неподалеку от вулкана реку, создали внезапный паводок. Информационное агентство сообщает, что исландские спасательные службы эвакуировали к данному моменту 800 человек. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Извержение вулкана в Исландии привело к беспрецедентному нарушению международного авиасообщения в Европе. Новые власти Киргизии получили оригинал заявления об отставке президента Курманбека Бакиева, который накануне покинул страну и вылетел в Казахстан. Госдума объявила амнистию в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне. В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками убит милиционер. На юго-западе Пакистана в городе Квета в результате взрыва в больнице совершенного смертником погибли 8 человек, более 10 ранены. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И вот темы этой программы. Детский хор из Вятки. Дети и взрослые музыканты о музыке, любви и ломке голоса. Культ личности по-турецки. Кемаль Ататюрк. Мои любимые пластинки с киевским актером Игорем Мироновым. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым выйдет сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Временное правительство Киргизии объявило, что отстраненный от власти президент Курманбек Бакиев подал заявление об отставке. Ранее Бакиев покинул Киргизию и прибыл в Казахстан. Эксперты отмечают, что сложение полномочий президентом и его отъезд несколько стабилизировали ситуацию в стране, рассказывает Вероника Баде.
Вчера стало известно, что Курманбек Бакиев покинул Киргизию и прибыл в Казахстан. Отъезд Бакиева – результат совместных договоренностей президентов Казахстана, России, США и руководства ряда международных организаций. Об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, госсекретаря министра иностранных дел Казахстана Каната Саудабаева. О том, как развивались события в Бишкеке, сегодня сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Надежда Толкунова.
Сегодня утром глава временного кабинета Роза Узенбаева получила от представителей ОБСЕ конверт, в котором прошение об отставке Курманбека Бакиева. Следующими шагами временного правительства будет легитимизация своей власти, будет собрано конституционное совещание. Проект Конституции уже готов, это будет парламентская республика, он будет вынесен на широкое обсуждение масс, и победившие политические партии на выборах в парламент, досрочные выборы будут в парламент, они будут формировать правительство, Конституция будет принята на референдуме через 3 месяца, а через полгода они решили объявить досрочные президентские выборы.
Киргизский политолог Эмира Нагайбаева, руководитель аналитического центра «Полис Азия», считает, что сложение полномочий президентом Бакиевым и выезд его из страны окажет положительное влияние на дальнейший ход событий.
То, что президент выехал отсюда, это несколько стабилизировало ситуацию. Другой вопрос сейчас стоит о том, как легитимировать временное правительство. Здесь имеется в виду только юридическая сторона, потому что оно достаточно легитимно в том смысле, что оно достаточно поддерживает населением. Какая форма правления будет в Кыргызстане? Парламентская или президентская? На сегодняшний день очень многие поддерживают парламентскую форму правления. Моя личная точка зрения, что парламентская форма правления несколько преждевременно для Кыргызстана.
А вот комментарий по поводу событий в Киргизии, который дал Радио Свобода главный редактор информационного агентства Фергана.ру Даниил Кислов.
Я сегодня общался с гражданами Киргизии, с корреспондентами из Бишкека, из Джалалабада, из Аша. И все они говорят, что после 8 дней напряженнейшего ожидания все они вздохнули с легкостью после того, как уже бывший президент покинул территорию Киргизии. Конечно, это, на мой взгляд, достаточно удобный и приемлемый выход и для Бакиева, и для временных властей. И опасности гражданской войны уже больше нет.
В состоянии ли временное правительство справиться с ситуацией в стране?
Если говорить о безопасности, о противодействии грабежам, о общественном порядке и так далее, то практически жизнь уже вернулась в свое нормальное русло. Другой вопрос, что аховая ситуация в области экономической, в области социальных проблем, нет денег даже элементарно на зарплаты, на выплаты пособий. И пока что, по-моему, временное правительство не совсем отдает себе отчет, какими деньгами оно располагает. Ну, будем надеяться.
Это был Даниил Кислов, главный редактор информационного агентства Фергана.ру. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Тверском районном суде Москвы сегодня прошло первое судебное заседание по иску известной правозащитницы Людмилы Алексеевой к Главному управлению внутренних дел столицы. Глава московской хельсинской группы требует признать незаконным ее задержание на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года. За ходом судебного заседания наблюдал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
31 декабря прошлого года оппозиция попыталась в очередной раз провести акцию в защиту 31 статьи Российской Конституции, которая гарантирует свободу собраний, на Триумфальной площади в Москве. Власти в очередной раз акцию запретили. Известная правозащитница Людмила Алексеева заявила тогда, что придет на площадь в костюме Снегурочки в честь Нового года, но все равно была задержана ОМОНом и доставлена в отделение милиции. Сегодня Тверской районный суд начал рассмотрение ее иска к ГУВД Москвы. Алексеева требует признать ее задержание незаконным и обращает внимание на то, что в отношении ее было применено физическое насилие. Среди тех, кто пришел поддержать Людмилу Алексееву, были уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин и политик Михаил Касьянов. В интервью «Радио Свобода» лидер Народно-демократического союза сказал:
«Творится беззаконие полнейшее в нашей стране, и легендарная правозащитница, которая только в декабре получила почетную премию Европарламента, премию имени Сахарова за свою правозащитную деятельность, через несколько дней ее ОМОН сшибает с ног в центре Москвы и задерживает без каких-либо оснований. И сегодня я пришел сюда, чтобы поддержать Людмилу Михайловну в защите своих гражданских прав. Это очень важно, чтобы люди знали, что не все в стране готовы пресмыкаться перед этой властью».
В ходе судебного заседания представители ГУВД пытались доказать, с одной стороны, что само появление правозащитницы на Триумфальной площади вечером 31 декабря было нарушением закона, а с другой, что ее никто не задерживал. Милицейский автобус она вошла совершенно добровольно, а ударили 82-летнюю женщину сзади какие-то неизвестные люди, а вовсе не сотрудники ОМОНа. В суде сегодня выступили свидетели со стороны истца, со стороны же ответчика явились не все свидетели, и по этой причине рассмотрение дела было отложено. По окончании судебного заседания Людмила Алексеева сказала, что ее иск важен как пример для других.
Надо, чтобы каждый, кто считает, что его незаконно задержали, не ленился потратить время, пойти в суд. Я не шибко верю, что Московский район или Московский городской суд может вынести постановление, неприятное начальнику Московской городской милиции. Но, тем не менее, у правозащитников только одна возможность. Мы же не идем на баррикады. У нас одна возможность – гласность. Суд – это тоже гласность. Вот вы пришли, еще кто-то пришел.
Следующее судебное заседание по иску Людмилы Алексеевой к столичному ГУВД назначено на 21 апреля. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Иншаллах, хич тацзлык калмас.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Иран объявил, что обладает 5 килограммами обогащенного на 20% урана. Американские спецслужбы заявляют, что если Иран соберется произвести ядерную бомбу, это возможно в течение 1 года. О том, насколько реальны эти предположения и о возможностях Ирана создать ядерное оружие в столь короткие сроки, корреспондент «Радио Свободы» Малика Рахманова побеседовала с иранским экспертом по ядерной программе, профессором университета Глазго, Резой Тагизаде.
Учитывая все показатели и исходя из новых данных американских разведывательных служб, можно утверждать, что Иран располагает необходимыми материалами для производства от 1 до 3 ядерных бомб. Но это в том случае, если все другие элементы, необходимые для создания бомбы, уже готовы и есть в наличии. В настоящее время Иран имеет в своем распоряжении 2100 килограммов низкообогащенного урана. В том случае, если этот уран обогатят до 90%, то образуется более 60 килограммов высокообогащенного урана, чего более чем достаточно для производства 3 образцов ядерной бомбы. Технологии создания бомбы несложные. Если менее развитые страны, такие как Пакистан, смогли справиться с этим, то и Иран сможет с легкостью сделать это. У Тегерана есть для этого все технологии и ресурсы. Менее оптимистичная информация поступает из Израиля. Иран якобы может достичь результата за месяц. Однако американские эксперты настойчиво утверждают, что режиму Ахмадинежада понадобится как минимум год. Другими словами, все ингредиенты готовы, словно на блюде. Сделают они бомбу или нет, зависит от ситуации в стране. Но, несомненно, у них есть все резервы для создания ядерного оружия в течение года.
По словам профессора Тагизаде, если Тегеран сосредоточит усилия на обогащении 20-процентного урана, используя новые модели центрифуг, то сможет еще и сократить период создания ядерного оружия в половину. Профессор, а как вы думаете, санкции против Ирана, инициаторами которых выступили западные страны, смогут заставить Тегеран отказаться от своей ядерной программы? Известно, что многие инвесторы уже планируют сворачивать свою деятельность в стране.
Тегеран продемонстрировал бескомпромиссность в этом вопросе еще в 2003 году, во время визита европейских представителей в Иран, когда они попытались убедить руководство страны свернуть ядерную программу. В Тегеране также не приняли во внимание усилия и призывы России и склоняются теперь к посредничеству Турции и Бразилии. Китай также не справился с задачей уговорить Тегеран поменять свою позицию. Маловероятно, что санкции подействуют за короткий срок. Санкции, наложенные против Ирана в последние 5 лет, стали для страны тяжелым бременем. Режим уже заплатил за свою несговорчивость высокую цену. Но так как Тегеран уже преодолел главные преграды в реализации своих ядерных планов, маловероятно, что Иран согласится подчиниться и исполнить рекомендации ООН даже после объявления санкций. Я сомневаюсь в этом. Единственное, что может остановить Иран, это угроза войны. Но в Тегеране уверены в том, что стране не угрожает война. Соединенные Штаты не пойдут на это, Израиль не в состоянии на такие действия. У Ирана хватает экономической мощи для смягчения последствий санкций. Маловероятно, что нынешнее руководство Ирана изменит свой курс и выполнит требования международного сообщества.
Можно ли уже причислить Иран к мировым ядерным державам?
Это то, к чему стремится Тегеран. На прошлой неделе, во время церемонии празднования Национального дня ядерной энергетики, в Тегеране заявили, что в течение 1-2 месяцев Иран будет признан как ядерная держава. Конечно, Иран сделал для этого многое. Они обогащают уран, они производят центрифуги у себя в стране, у них есть 2 лабораторных реактора, вскоре ожидается открытие самой крупной в мире ядерной электростанции, которая строится при российском участии. Поэтому в Тегеране и считают, учитывая все перечисленное, что страна имеет право называться ядерной державой.
Как поведет себя международное сообщество в случае несгибаемой позиции Ирана в вопросе развития ядерной программы?
Соединенные Штаты и Европейский Союз, Китай и Россия выступают против войны с Ираном, но если не останется других путей остановить Тегеран, я не исключаю, что Израиль, даже без поддержки других стран, может начать военные действия. Введение жестких санкций против Ирана многим кажется единственным способом предотвратить военное вмешательство Израиля. Но такие санкции не введены. США и европейские страны пока всего лишь стараются сократить доходы иранского режима от экспорта нефти и газа, пытаются ограничить деятельность иранской банковской системы. Нужно думать, как действовать в будущем.
О ядерной программе Ирана и ее перспективах говорил эксперт по ядерным вопросам, профессор университета Глазгоу Реза Тагизаде. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сейчас в Москве 17 часов и уже почти 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Извержение вулкана в Исландии привело к беспрецедентному нарушению воздушного сообщения на севере Европы. Во многих странах закрыты аэропорты. Новые власти Киргизии получили сегодня оригинал заявления об отставке президента Курманбека Бакиева, который накануне покинул страну и вылетел в Казахстан. Сообщается, что пакет с документами был передан представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Государственная дума России объявила амнистию в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне. Сегодня же принят в окончательном чтении законопроект об обеспечении ветеранов жильем. В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками убит милиционер. В Ачхой-Мартановском районе в результате 2 взрывов погибли 3 военнослужащих. Союз журналистов России выступил в защиту конституционного права работников средств массовой информации не разглашать источники информации. Заявление сделано в связи с недавней попыткой изъятия документов из редакции журнала The New Times. На юго-западе Пакистана, в городе Квета, в результате взрыва в больнице, совершенного смертником, погибли 8 человек, более 10 ранены. В столице Бразилии сегодня проходит саммит так называемой группы БРИК, в которую входят Бразилия, Россия, Индия и Китай. В Великобритании в четверг вечером прошли первые в истории страны предвыборные теледебаты лидеров трех ведущих политических партий. Выборы в стране назначены на 6 мая. Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о прекращении уголовного преследования бывшего мэра Самары Георгия Лиманского в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Лиманского подозревают в превышении полномочий. Тверской суд Москвы приступил сегодня к рассмотрению жалобы правозащитницы главы московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой на ее задержание милиции 31 декабря прошлого года. Продолжаем программу «Время свободы». В 22 часа сегодня в эфире «Радио Свобода», как обычно, со вторника по пятницу, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии находится автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, пожалуйста, о том, что ждет слушателей в вашей программе.
Добрый день, Валентин. Ну, сегодня я остановлюсь на теме, над которой мы работали сразу в двух странах. В России, в Санкт-Петербурге и во Франции. Дело в том, что на этой неделе в Санкт-Петербург на судне «Капитан Куравтёв» прибыла очередная партия радиоактивного урана, вернее, отработанного уранового топлива из Франции. И представители российского отделения «Гринпис» встретили это судно на катерах и на моторных лодках с флагами «Россия не свалка». Любопытно то, что провожалось это судно из Франции, тоже представителями «Гринпис», абсолютно с такими же лозунгами на русском и на французском языках. И французский «Гринпис», так же, как и российский, выступает против вот этого вот обмена. Вернее, то, что должно было быть обменом. Я сейчас поясню, почему это не происходит. В отличие от российских экологов, французские экологи даже приковали себя цепями к железнодорожному полотну, по которому перевозилось это отработанное урановое топливо, и умудрились разобрать около 20 километров железного полотна. Но не смейтесь, Валентин, «Гринпис» всегда радует изобретательностью своих действий против тех мероприятий, которые, им кажется, нарушают экологию и вредят человеку. Но в данном случае действительно история немножко странная, потому что урановая руда, то есть не руда, а отработанное урановое топливо, поставляется в Россию компанией «Арева». И, как удалось почитать французским экологам, с 2006 по 2009 годы в Россию было вывезено 33 тысячи тонн отходов. По идее, это топливо должно быть переработано в России и должно вернуться во Францию, потому что, ну, компания «Арева» утверждает, что у них просто нет мощности для того, чтобы переработать это отработанное ядерное топливо самостоятельно. Однако, по данным французских экологов, ввезли в Россию 33 тысячи тонн отходов, а во Францию вывезли потом обратно всего 3 тысячи.
Где остальное?
То есть это все захоронено где-то в России. Более того, эти 3000 ничего не имеют общего с переработанным, отработанным ядерным топливом, а это урановая руда, по данным французских экологов. Вот где все это остальное уже расследуют российские экологи, и об этом мы сегодня будем говорить в программе «Время и мир».
Спасибо, Ирина. Со мной в студии была автор и ведущая программы «Время и мир» Ирина Лагунина. В Бразилии начинается саммит так называемой группы БРИК, в которую входят Бразилия, Россия, Индия и Китай. О том, как США относятся к заявлениям лидеров этой группы о необходимости многополярного мира и о том, что после финансового коллапса эта идея для некоторых экспертов стала более привлекательной и реалистичной, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов.
Саммит Бразилии, России, Индии и Китая проходит в условиях, когда их экономический рост заметно опережает анемичное экономическое выздоровление западных стран. Ситуация, заставляющая употребить словосочетание «экономическое чудо». Насколько справедлива такая оценка? Я спросил об этом американского экономиста и политолога, профессора Нортвудского университета Ричарда Эббелинга. Если и можно говорить о некоем чуде в данном случае, то оно заключается в том, что страны БРИК приняли более разумный внутренний курс, который сделал внутренние и внешние инвестиции в эти страны более привлекательными. Они сохранили у себя относительно стабильную финансовую среду с инфляцией, пусть не нулевой, но более умеренной и контролируемой в сравнении со многими развивающимися странами в прошлом. Это создало благоприятную среду для стабильного экономического роста. Вместе с тем, эти страны крайне различаются и структурой экономики, и потенциалом. Даже причины их уверенного экономического роста разные. Их связывает и им помогает то, что они олицетворяют благоприятный экономический климат, открывающий возможности для улучшения экономической конъюнктуры. Какими вы видите будущее отношения группы БРИК с Соединенными Штатами? Это будет сотрудничество или соперничество? Все зависит от определенного политического измерения. С точки зрения экономики нельзя рассматривать соперничество как негатив, как выигрыш США от неудач стран БРИК, или наоборот. Если и те, и другие будут следовать разумной экономической политике, более открытой и свободной торговле, прозрачности налогообложения, более свободному инвестированию и движению капиталов между странами, то все мы, и США, и страны БРИК, сможем воспользоваться плодами глобальной торговли для повышения уровня жизни. Страны, как и индивидуалы, взаимно выигрывают от торговли. Весь вопрос в том, чтобы правительства не возводили барьеры. Сказал американский экономист и политолог, профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг.
Это был корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Валентин Барышников. В Екатеринбург сегодня приезжает глава Русской Православной Церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его визит пройдет на фоне скандалов, которые сотрясают Екатеринбургскую епархию, рассказывает корреспондент Радио Свобода Екатерина Петрова.
К визиту патриарха Кирилла в Екатеринбурге готовились полгода. Впервые о намерении главы РПЦ посетить Урал узнали еще в конце 2009-го. В областном правительстве создали специальную комиссию по подготовке приема Святейшего. Однако с наступлением марта Екатеринбург потрясла серия скандалов, в которые оказалась замешана Екатеринбургская епархия. Началось все с того, что в СМИ появилась информация о возможном восстановлении на площади труда храма, снесенного большевиками в 30-х годах. Тогда эту идею поддержал свердловский губернатор Александр Мишарин. Однако неожиданно часть горожан выступила против этой идеи. Как сказал нам блогер и депутат городской думы Леонид Волков, такие вопросы должны решаться с участием жителей Екатеринбурга. Он стал организатором митинга в защиту площади труда, на который пришли около 4000 человек.
Было объявлено архиепископом Викентием, что вот 16 апреля приезжает патриарх Кирилл, и к приезду патриарха надо заложить первый камень, фундамент нового здания Екатерининского собора. Он не может быть восстановлен на прежнем месте, потому что там сейчас трамвайные рельсы. Вот они предложили его сдвинуть, например, на 30 метров и восстановить рядом с тем местом, где он был. Это место называется Площадь Труда, там сейчас разбит скверик, там сейчас фонтан. И вот это вот все место, так сказать, должно было быть замощено плиткой, и поверх него должен был появиться новое здание Екатерининского собора. При этом все это подавалось, ну, как данность, как вопрос уже решен. А это решение должна принимать городская дума, причем только после публичных слушаний. Мы это стали обсуждать в блогах, в форумах. Возникла идея массового мероприятия на этой площади. И кончилось все тем, что мы провели, организовали митинг, на который вышло, наверное, где-то 4-5 тысяч человек.
Леонид Волков не раз отмечал, что не выступает против строительства церкви. Однако это надо делать с учетом законных процедур и мнения горожан. Тем не менее, почти все федеральные СМИ сообщили об антиклерикальном выступлении екатеринбуржцев. По всей видимости, также посчитали и в Екатеринбургской епархии. Православная общественность назвала акцию богоборческой, а архиепископ екатеринбургский и верхотурский Викентий даже пригрозил божьими карами. Не успели остыть страсти вокруг площади труда, как в СМИ появилась информация о долгах епархии. Ряд бизнесменов заявили, что не могут вернуть деньги, которые когда-то давали церкви, и речь идет о внушительных суммах. Директор ювелирной фирмы «Эдем Екатеринбург» Анатолий Грошев рассказал нам, что уже 2 года добивается возврата денег и готов обратиться в суд с требованием признать банкротом екатеринбургскую епархию.
Изделие я последний раз поставил в 2008 году в апреле месяце на 843 тысячи рублей. После этого мне деньги не вернули, объяснили тем, что денег в епархии нету, и когда они отдадут, это совершенно неизвестно. Других вариантов каких-то решений вопроса они мне не предлагали. Я попытался несколько раз попасть на прием к владыке и Викентию. Меня просто-напросто оттуда отфутболили. Женщина, которая там занимается коммерческим отделом, на все мои вопросы говорила, что очень много должников. Естественно, все мы не можем возвратить эти деньги, какие-то суммы они возвращают. Но мне за 2 года как бы ни одного рубля не было оплачено из этой суммы.
Каким образом воспринималась вся эта информация в патриархате, точно неизвестно. Однако, как сообщают источники, близкие к церковным кругам, ситуация повлияла на программу визита главы РПЦ. Отмечается, что патриарх Кирилл не будет закладывать символические камни и на других площадках, где планируется строительство культовых сооружений. Ну а тем временем автомобилисты Екатеринбурга уже опасаются пробок 16 и 17 апреля. Дело в том, что патриарх прилетит с большим штатом охраны, а ГИБДД, как сообщают источники в ведомстве, якобы разрабатывает схемы ограничения движения. Несмотря на изменения программы, у патриарха Кирилла запланировано большое количество мероприятий, и, скорее всего, ему придется много перемещаться по Екатеринбургу. Ну а кроме того, подготовка этих мероприятий проходит в рамках хорошо проверенных административных методов. Как нам стало известно, в некоторые вузы пришла разнарядка отправить определенное количество людей на встречу с главой РПЦ. Церковь, по всей видимости, пытается вернуть себе нишу, которую она занимала до революции. Однако общество с тех пор изменилось, и все усилия в этом плане ведут лишь к расколу, говорит известный общественный деятель Екатеринбурга, автор нескольких книг Александр Заборов.
В принципе, но вот все-таки мое ощущение, что церковь пытается вернуть то положение, которое было в свое время, а церковь была и министерством фактически. Опасная эта тенденция, и главная опасность заключается в том, что понятно, что православная церковь уже не в состоянии стать системообразующим фактором для всей страны. Она не сможет страну объединить. И, собственно, и показывает, что чем больше церковь начинает вести себя более активно, тем сильнее возникает раскол в обществе.
Александр Заборов отметил, что ситуация вокруг площади труда со всей очевидностью показала опасность раскола. В СМИ и интернете до сих пор продолжается настоящая информационная война, а организаторам митинга даже угрожали. На этом фоне 16 апреля Екатеринбург и встречает патриарха Кирилла. Визит, к которому готовились с конца прошлого года, для ряда жителей Екатеринбурга может оказаться не таким благостным, как планировалось ранее. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В течение последних 15 минут этого часа мы поговорим о том, что российские экологи из неправительственной коалиции «Забайкал» обратились к ЮНЕСКО с просьбой сделать все возможное для спасения Байкала, а также в рубрике «Америка сегодня» поговорим о космических планах президента Обамы, который намерен своими глазами увидеть посадку американских астронавтов на Марсе. Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Извержение вулкана в Исландии привело к беспрецедентному нарушению международного воздушного сообщения в Европе. Новые власти Киргизии получили сегодня оригинал заявления об отставке президента Курманбека Бакиева, который накануне покинул страну и вылетел в Казахстан. Государственная дума России объявила амнистию в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне. Сегодня же принят в окончательном чтении законопроект об обеспечении ветеранов жильем. В Рус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками убит милиционер. В Ачхой-Мартановском районе в результате двух взрывов погибли трое военнослужащих. На юго-западе Пакистана в городе Квета в результате взрыва в больнице, осуществленного смертником, погибли 8 человек, более 10 ранены. В Великобритании в четверг вечером прошли первые в истории страны предвыборные теледебаты лидеров трех ведущих политических партий. Выборы в стране намечены на 6 мая.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Время свободы». Российские экологи из неправительственной коалиции «Забайкал» обратились к ЮНЕСКО с просьбой сделать все возможное для спасения этого знаменитого озера. Байкал внесен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Одним из условий включения было требование скорейшего закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В 2008 году постановлением российского правительства работа комбината была приостановлена, однако в 2009 году было принято решение вновь запустить БЦБК. Сейчас комбинат работает в тестовом режиме с разомкнутым циклом водооборота. Его стоки продолжают загрязнять Байкал. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Постановление российского правительства о возобновлении запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината было принято больше 2 месяцев назад. За это время экологи провели множество акций протеста, написали десятки писем в российские инстанции и даже обратились в Верховный суд с просьбой отменить это постановление. Обращение в ЮНЕСКО – еще один шаг в борьбе за озеро Байкал, которое загрязняется стоками БЦБК с 1966 года, говорит руководитель байкальского проекта «Гринпис в России» Роман Важенков.
Что мы от них в первую очередь хотим? Мы хотим, чтобы Байкал получил достойное внимание, был предметом для обсуждения на следующей сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, который состоится в Бразилии в июле этого года. И мы хотим официального обращения генерального директора ЮНЕСКО госпожи Ирины Боковой к правительству Российской Федерации с призывом подумать еще раз и изменить свое решение в отношении Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, перепрофилировать и экологизация этого предприятия в 96 году являлась обязательным условием для того, чтобы Байкал стал территорией всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Когда было принято решение о запуске БЦБК, его представители и российские чиновники обещали, что производство целлюлозы будет вестись при замкнутом цикле водооборота, то есть стоки комбината не будут попадать в озеро. Когда комбинат открыли, сообщения о замкнутом цикле стали более сдержанными, а потом начались уточнения, что этот цикл, возможно, будет создать через несколько лет. Вот что рассказал сразу после открытия БЦБК член Совета директоров предприятия Аркадий Акимов.
Помимо технических мероприятий, необходима постепенная отработка технологий. В Российской Федерации только один целлюлозно-бумажный комбинат имеет полностью замкнутую систему водооборота. Это селенгинский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Бурятии. На эту отработку селенгинский комбинат не ушло порядка 7 лет. После проведения всех необходимых технических мероприятий. Соответственно, имея опыт, имея понимание уже отработанную технологию, мы говорим, что, наверное, порядка около 3 лет необходимо.
Официальная версия возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината – тяжелая экономическая ситуация, в которую попали жители Байкальска после закрытия предприятия. Экологи эту версию опровергают. По их данным, акции протеста в Байкальске начались не из-за закрытия комбината, а из-за того, что задерживали выплату пособий по безработице. По мнению директора по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгения Шварца, выгоду от запуска БЦБК получает только его нынешний владелец, глава компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска.
С момента закрытия комбината выяснилось, никаких социальных взрывов нету. Если есть, есть протесты, что собственник комбината, 51% господин Дерипаска и Continental Management, 49% российского государства, не расплатилось с рабочими за невыплаченную зарплату и пособие по увольнению. Большинство квалифицированных инженеров трудоустроились на конкурентоспособных комбинатах, принадлежащих в основном конкурентам господина Дерипаски, это группа ИЛИМ. И в общем число безработных в городе Байкальске составляло около 700 человек. После того, как комбинат якобы начал принимать, под якобы запущен, количество безработных уменьшилось до 506. Это говорит о том, что если вычесть из 1700 работников комбината, те, которые и так были заняты на ТЭЦ и на очистных сооружениях, это примерно 450-550 человек, то выясняется, что из 1200 человек трудоустроенных из Байкальска, чьи якобы социальные проблемы решаются запуском комбината, трудоустроено 200 человек. Все остальные завезены и завозятся с других конкурентных производств, там, где не соглашаются. Большинство тех, кто работал ранее на комбинате, не хочет возвращаться, понимая, что это бесперспективно. Собственник БЦБК, господин Дерипаска, дождался того, чтобы люди стали возмущаться, что он и российское государство им не выплатило законно причитающиеся платежи, и, опираясь на это, стала лоббироваться отмена существующего запрета, согласно закону о Байкале, введения замкнутого цикла. Для того, чтобы перейти на технологию, которая уже много лет и десятилетий запрещена в большинстве государств, и отбить деньги, вложенные когда-то при покупку этого актива.
Это было мнение директора по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгения Шварца. Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук исследовали воду Байкала и пришли к выводу, что площадь загрязнения озера хлорсодержащими веществами стоков БЦБК достигает почти 130 квадратных километров. Это негативно сказывается не только на состоянии самого Байкала, но и на здоровье местных жителей, которые пьют байкальскую воду и едят рыбу, выловленную в озере. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новых космических планах Соединенных Штатов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Труд писателя, как выясняется, может быть гораздо более доходным, чем труд президента страны. Причем ореол президентства заметно помогает автору продавать книги. Об этом свидетельствует налоговая декларация Барака и Мишель Обамы, обнародованная в четверг в последний день отправления налоговых деклараций. Доход семьи президента в прошлом году достиг 5,5 миллионов долларов. Президентская зарплата составила меньше 10% всего заработка – 400 тысяч долларов. Остальное – выручка от продажи двух книг Барака Обамы, мемуаров, выпущенных в 1995 году, и его политического сочинения, изданного 4 года назад. На 5,5 миллионов президентская чета уплатила 1 800 000 долларов федерального налога и 163 000 штатного налога. Почти 1,5 миллиона долларов, полагавшихся ему как Нобелевскому лауреату, президент передал благотворительным организациям. Писательство помогло Бараку Обаме войти в ряды мультимиллионеров. Его авторские гонорары за последние годы превысили 10 миллионов долларов. Победа на президентских выборах вернула интерес к книгам Барака Обамы. В прошлом году доход от их продажи увеличился в 2,5 раза в сравнении с предыдущим годом. Список 500 крупнейших американских компаний, опубликованный в четверг журналом Fortune, дает представление о крупных пертурбациях в высшем слое американского предпринимательства, ставших результатом финансового и экономического кризиса последних 2 лет. Самой крупной американской корпорацией по объему продаж стала гигантская торговая сеть дешевых товаров Walmart, оттеснившая с первого места крупнейшую нефтяную компанию ExxonMobil. General Motors, претерпевший реорганизацию в рамках банкротства, выпал из первой десятки, где он находился в течение нескольких десятилетий. Ведущие банки, находившиеся на грани банкротства лишь 2 года назад, вернулись в десятку крупнейших и самых прибыльных американских компаний. Правда, сегодня масштаб самого понятия «крупнейший» не тот, что был вчера. Уровень продаж американских корпораций снизился в прошлом году почти на 9%. Но это не помешало компаниям повысить прибыльность на 390 миллиардов долларов за счет сокращения штатов. Эта способность повышать прибыльность, обходясь меньшим числом рук, может помешать экономическому выздоровлению страны. Полет на Марс – такова цель новой космической программы, обнародованной в четверг президентом. Он отказался от идеи промежуточного полета на Луну, которой до сих пор руководствовалось Американское космическое агентство, и решил положиться на частные компании для создания нового класса космических кораблей, рассказывает Владимир Морозов.
В своем выступлении во Флориде Барак Обама заявил о намерении оживить работу космического управления НАСА. Сейчас оно занято созданием новых кораблей, которые должны заменить устаревшие челноки и со временем доставить астронавтов на Луну и на Марс. Барак Обама намерен свернуть эти планы, принятые еще при Джордже Буше. По новой программе корабли для доставки людей на Международную космическую станцию будут строить не НАСА, а частные компании. Тем временем НАСА займется созданием техники на более отдаленное будущее. По словам Обамы, это позволит долететь до астероидов приблизительно к середине 20-х годов, а до Марса к середине 30-х. Планы правительства подвергают критике некоторые законодатели. Известный астронавт Билл Андерс согласен с президентом в том, что программа космических челноков слишком дорога и ее следует закрыть. Но Андерс недоволен тем, что, закрыв ее, США останутся без кораблей, способных доставить людей на космическую станцию. Откровенно говоря, мне просто стыдно. В свое время мы побили русских и первыми прилетели на Луну. А теперь нам придется просить их, чтобы они нас туда подвезли. Билл Андерс, Нил Армстронг и ряд других известных астронавтов направили письмо президенту, в котором говорят, что, по их мнению, он лишает НАСА четких целей и отправляет в полет в никуда. Многие детали новой программы еще не доработаны. Сам Барак Обама и его сторонники убеждены, что новая программа будет гораздо эффективнее прежней и позволит быстрее создать космическую технику, не просто способную достигнуть Марса. В своем выступлении во Флориде президент, в частности, заявил, что задача США не только долететь до какой-либо цели, а создать условия, при которых люди смогут сколько угодно работать и жить за пределами Земли.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке». А в течение следующего часа мы поговорим о рассмотрении в Госдуме законопроектов о реформе МВД, о ситуации в Киргизии после отставки Курманбека Бакиева, о скандале в Екатеринбурге перед приездом главы Русской Православной Церкви, о предвыборных дебатах в Великобритании. Вас ждут также новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры» и «История Запада и Востока». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
News.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Космические планы президента Обамы. Человек на Марсе через 25 лет.
Комментарии экспертов.
Россия вновь заговорила о вступлении в ВТО. Что может помочь процессу?
Право автора.
Журналист Ольга Серебряная о северной столице мирового кинематографа.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».